Женя, ты родился в питерской семье, хотя и вырос в Нью-Йорке, куда уехали твои родители. Ты настоящий билингв. Я знаю, что ты пишешь по-английски. А какие у тебя отношения с русским?
По-русски я не пишу. В 79-м как бы уезжали навсегда. И, в принципе, писать по-русски смысла не было. Когда мне было там 18 лет, когда я начинал, я вообще, в принципе, по-русски говорил с трудом. Ну, не то, что с трудом, но с акцентом. Хотя я читал по-русски. Причем читал по-русски больше, чем по-английски. Русскую поэзию читал больше, чем по-английски. Но мне просто говорить не с кем было. Дома говорил по-русски, но дома я бывал час, 24 часа. Люди, которые приезжают в 90-е годы, у них, в принципе, был выбор. У нас особенно выбора не было, на каком языке
писать. Но тебя все-таки русская поэзия как-то подвигла писать.
В том смысле, что даже не то, что не русская поэзия, а очень определенного типа. Бродский, Мандельштам и так далее. Это из-за семьи, как бы, в которой я рос. То есть, типа, семья, я не знаю, если такое слово по-русски, бродско-цитирующее. Причем мои родители его знали, так что было очень сильно присутствие Бродского. Ну, вот я Бродского читал, Бродского, Мандельштама. По-английски читал абсолютно другие вещи. По-английски контакт с поэзией был странный, потому что в школе как бы особенно программы нет. Все делается, ну, сегодня делаем одно, завтра делаем другое. Как бы все делается типа наобум. Я не знаю, Эллиота мы читали, но это не потому, что все там читают Эллиота, а потому что наша учительница вдруг решила с нами почитать Эллиота. Каммингса читали, еще какие-то вещи читали, Битов читали. Но самое смешное, что мои студенты в NYU, в Нью-Йоркском университете, из них очень мало читали Эллиота. Очень мало, почти никто. Это все как бы уходит, это типа древняя история. Они... Во-первых, про них нельзя сказать, что они читающие, но если они читающие, они поэзию не читают. Я преподаю в Нью-Йоркском университете, Нью-Йорк университет. Это частный университет, и преподаю я ликбез. Я начинаю там типа с первокурсниками, там я начинаю с Гильгамеша, с Ветхого Завета и так далее. И потом медленно-медленно мы ползем там с старокурсниками, я уже там типа читаю футурист. Но, то есть это все делаю, то есть это в принципе все нужно сделать в школе, конечно.
Какая у тебя, как называется твоя должность?
Моя должность называется Master Teacher of the Humanities.
То есть ты вообще можешь преподавать все, что тебе в голову придет?
Я последний как бы новый курс, который я преподавал, это была теория времени. Это было как бы, ну, чуть-чуть физики, чуть-чуть психологии, чуть-чуть Бергсона, чуть-чуть Пруста, чуть-чуть того, чуть-чуть всего.
Вот передо мной лежит книга Александра Введенского на английском. Она называется «An Invitation for Me to Sing» своими переводами. Дополнительные переводы сделаны Матвеем Янкелевичем, но это не первая книга. Ты всю жизнь занимался переводами русской поэзии.
Да, я в основном перевожу поэзию. Я должен сказать, что в основном я занимаюсь бериутами или чинарями. То есть я сделал в 2006 году, я сделал антологию, тоже с участием Матвея Абериутов, которая вышла в Northwestern University Press. И это была как бы первая англоязычная антология поэзии Абериу, причем в принципе это был не Абериу, это были то, что сейчас называют чинари, но так как по-английски уже существовало слово Абериу, чинари не существовало, я решил не мучить читателя. После этого Матвей сделал Хармса. Хармс по-английски уже был, но он сделал как бы новую версию на американском английском, потому что та как бы более стандартная версия, которая была, она британская очень. И вот сейчас мы опубликовали Введенского, причем мы работаем над этой книгой с 99-го года.
Ты говоришь, на американский английский было переведено, я не знаю, были уже переводы Введенского до вас?
Есть перевод «Елки» у Ивановых, не очень хороший, но также очень ранний, 70-х годов. По-моему, там проблемы со списками, которые используются и так далее. Но, в принципе, нет. Отдельно это не выходило. Пара стихотворений появилась в журналах, но...
Вот эта книжка сейчас была сенсацией для мира словистов, например?
Книжка эта вышла в апреле, и рецензии все ждем. Сейчас должна выйти большая рецензия в Times Literary Supplement. А на антологии Бриу было довольно много рецензий, на Хармса было очень много. Не знаю, но, во-первых, словисты теоретически должны читать это по-русски. Во-вторых, среди словистов очень мало, которые умеют читать поэзию. Так что все это делается абсолютно не для словистов и даже не для студентов русского языка. Все это делается для молодой поэтической тусовки, англоязычной, американской. Вот это наш читатель. Это, в принципе, интересно, как бы, ну, то, что называется, ну, людям, которые занимаются экспериментальной поэзией.
Насколько действительно влияние оказывают абериуты на современных молодых поэтов? И вообще по своей структуре это действительно очень новое в англоязычной поэзии. Что это привносит? Вот какую новую краску?
По своей структуре это очень современно, и для американской поэзии это дает... Американская экспериментальная поэзия, она в принципе, как это сказать, чтобы не быть свиньей, она декоративна. Бывают очень интересные комбинации фраз, но то, что там сейчас довольно мало, это мышление на бумаге. Мышление, которое происходит, оно как бы происходит где-то извне, да, в контексте, оно контекстуальное. То, что делают абериуты, чинари и так далее, с одной стороны, стиль очень экспериментальный, а с другой стороны, они используют этот стиль как орудие для изучения настоящих там вопросов, философских вопросов. Причем философских в экзистенциальном смысле, но также в онтологическом. И этому нужно учиться. То есть нам, то есть американцам.
Я бы хотела, чтобы ты выбрал что-то из этой книги.
Я прочту не стихотворение, но это, пожалуй, сейчас моя самая любимая вещь книги. И я продолжаю ее переводить, хотя перевод уже напечатан. Это «Солдаты азбуки Ведия». Это вещь 37-38 года, которая может быть фрагмент, а может быть не фрагмент, и отчасти проза, но не совсем проза. Along the shore of the resounding sea walked the soldier ABC. He had a fundamental guiding thought about nuts. He walked and whispered a song. It was evening. The soldier ABC approaching a pitiful unlit by the inhabitant fishermen, fishermen's hut where fishermen live, provided they were not out navigating the resounding Black Caspian or essentially even the Mediterranean, or which is one and the same Adriatic Sea, but were ashore. That's when they lived there. They, the fishermen, were five in number. They intently ate soup with fish. Their names were Andre, Bandre, Bandre, Gandre, and Kududre. They all had daughters. Their names were Lala, Tala, Bala, Kala, and Sala. The daughters had all gotten married. It was evening. The soldier ABC did not stop by the home of these garden patch minders. He did not knock on their home door. He walked deep in his thought, the fundamental guiding him thought about nuts. The soldier ABC did not notice their fisherman's house, not their nets, not their rigging, not their daughters, not their soup. Even though he felt cold and night was falling all the same, he still walked past them. So much was he engulfed by his fundamental guiding thought about nuts. It was evening still. ABC walked, almost ran, and spoke his night nut song. Вдоль берега шумного моря шел солдат азбуки Ведия. У него была основная руководящая мысль про орехи. Он шел и шептал песню. Был вечер. Солдат азбуки Ведия, подходя к жалкому, не освещенному рыбаками, живущими в нем рыбачьему домику, в котором жили рыбаки, в том случае, когда они не находились в плавании в шумном, черном, каспийском, по существу даже в Средиземном или, что то же самое, Адриатическом море, а находились на берегу, то тогда они жили в нем. Их рыбаков было 5 человек. Они пристально ели суп с рыбой. Их звали Андрей, Бандрей, Бендрей, Гандрей и Кудидрей. У них у всех были дочери. Их звали Ляля, Таля, Баля, Каля и Саля. Они все вышли замуж. Был вечер. Солдат азбуки Ведия не зашел в дом к этим огородникам. Он не постучал к ним в дом. Он шел погруженный в свою мысль, основную им руководящую мысль об орехах. Солдат азбуки Ведия не заметил их рыбачьего дома, ни их сетей, ни их снастей, ни их дочерей, ни их супа.
это как раз такое нерифмованное стихотворение, и, наверное, это более компартибельно к английскому языку, чем вот эти вот все рифмованные, хотя это тоже ритмизированная проза, это ли поэзия, трудно сказать.
Наверное.
Я сама не различаю прозу от поэзии.
Это может быть и хорошо, я не знаю. Тут, значит, такая вещь, что в принципе считается, что главная проблема перевода русского на английский с классической поэзии на поэтику современную, американскую, так, чтобы можно было читать, что это проблема рифмы и проблема вообще классической метрики. Бродский же, он все время говорил, что нужно переводить с абсолютно той же метрикой абсолютно и в рифму. И это очень сложно. Это сложно по очень многим причинам. То есть это сложно технически. Но еще это сложно потому, что одна и та же форма, она не является одной и той же формой на разных языках. Ну, например, если средняя длина слова по-русски столько-то слогов, а средняя длина слова по-английски столько-то слогов, это значит, что там четырехстопный ямб по-английски, ну, во-первых, там будет больше слов, чем по-русски. Значит, он будет более механическим. Это будет более там тум-тум-тум-тум. Это значит, что от него будет другое ощущение. С другой стороны, как бы есть еще историческое восприятие, что четырехстопный ямб по-русски имеет определенные ассоциации, даже в конце 20 века и в начале 21-го, да? А по-английски ассоциации совсем другие.
По-русски вот все эти поэтические формы, которые традиционно использовались, они всегда ассоциируются с греческой поэзией, с греческой гимназией, я бы даже сказала. А какая ассоциация у английского слушателя, читателя?
Ну, во-первых, я бы сказал, что русские читатели, которые читают четырехстопный ямб, они ассоциируют его с Пушкиным. Этих ассоциаций нету. Четырехстопный ямб по-английски, вот именно этот размер, он, как правило, он закрытый размер. В том смысле, что вот этот опыт там свободного повествования ямбического по-английски он скорее воспринимается как строфический размер. Но это не важно. То есть все, что я хочу сказать, это что размер он не является инвариантом. Что по-английски, по-русски это, может быть, происходит от одного и того же греческого размера. Но греческие размеры, они тоже работают, там не ударение же, да, там длина слога.
А вот по-английски, если переводить, например, классическую поэзию, ну, такую серьезную поэзию, даже мрачную, она не будет звучать как детское стихотворение? Если переводить ее в рифму, как только появляется рифма, тут же все думают про детский сад автоматически, про детские песенки.
Ну, это было бы хорошо, если бы это было бы так. Для моих читателей, скажем, для вот 25-летних мальчиков и девушек, которые поэзию читают, для них рифма – это как раз как бы маркер несерьезной поэзии. То есть я не уверен, что это несерьезно не в том смысле, что детский сад, а в смысле…
Стихоплетство, то, что по-русски.
Да, что у нас называется doggerel.
Ну, это как это сразу возникает такая идея. Ага, это написано как поздравление к дню рождения.
Да.
Чушь.
Да.
Такая заказная чушь.
Ну да. И в результате, то есть это еще один пример, как те же самые вещи в разные моменты, не знаю, развития литературы, они имеют абсолютно разное значение. А когда ты переводишь, важно значение. Насколько я понимаю, понятие формы, оно имеет в себе очень много еще других моментов, там, я не знаю, грамматических.
И вообще-то, как бы, поэзия само по себе, это как бы такая ритуальная вещь. Имеется в виду молитва, она должна быть ритмизованной. В каком смысле остается вот этот ритм? В любом случае же он каким-то образом должен, если не сохраняться, то как-то перелагаться.
В моих переводах вот этот звук, он превращается там в отзвук. То есть там идет текст, но там как бы там скорее эхо русского ритма, нежели воспроизведение этого ритма. То есть там он... А я могу показать это очень легко. Если мы возьмем значение моря, где такой нормальный такой хоре идет, как считалка. Чтобы было все понятно, надо жить, начать обратное, ходить гулять леса, обрывая волоса. А когда огонь узнаешь или в лампе, или в печке, то скажи, чего зияешь ты, огонь, владыка свечки, что ты значишь или нет, где котел, где кабинет. Вьются демоны, как мухи над кусочком пирога, показали эти духи руки, ноги и рога. В моем переводе это получается не так. Вот эта считалка, она появляется закодированной, непрямым текстом. To make everything clear, live backwards, take walks in the woods,
tearing off hair. When you recognize fire in a lamp, a stove, say wherefore you earn fire, ruler of the candle. What do you mean or not? Where's the cabinet, the pot? Demons spiral like flies over a piece of cake. These spirits displayed legs, arms, and horns. Ну и так далее.
Мы как-то недавно говорили по поводу переводов Достоевского, что очень много пропадает в переводах на английский, потому что нет уменьшительных.
А, ну да, да, да. Пропадает интонация, пропадает... Когда мы говорим, то, что мы говорим, еще показывает, с кем мы говорим, какие как бы у нас с этим человеком отношения и так далее.
Пропадает характер.
Пропадает характер, наверное, это можно назвать характер.
В этом стихотворении, которое ты только что прочитал, или вообще в стихотворениях Веденского, там есть очень особенный свой характер, настроение, и все время появляется внутренний персонаж, которого ты можешь себе представить как какого-то такого забавного, доброго, резкого, немножко механического, механического, может быть, наивного и так далее. Характер этот прорывается именно благодаря ритму во многом. Конечно, я английский плохо очень знаю, вот, но вообще у меня такое сразу чувство появляется, что какая-то в этом есть засушенность, такая научность сразу появляется, излишняя серьезность. Как вот найти этот баланс, чтобы не превратить это в какую-то чушь профанную и, с другой стороны, не засушить?
Ну, во-первых, насчет забавного я не уверен, но какие-то другие вещи... Да, ну я не знаю, но какая-то рифма, которая намного смешнее получается по-английски, чем по-русски. Но, в принципе, один из аспектов перевода, наверное, это что перевод, даже поэзия, а может быть, особенно поэзия, это не очень локальная вещь. В том смысле, что, конечно, когда ты работаешь, ты переводишь по строкам. Но твоя задача – это не то, что правильно передать эту строчку или другую строчку, а правильно передать именно то, что ты назвала характером. То есть вещь, которую ты не додаешь в одном месте, наверное, можно компенсировать в другом. Потому что ты всегда, в принципе, перевод – это искусство компромисса. Стихотворный оригинал, он настолько встроен в определенный язык, даже в определенный исторический момент, что то, что ты делаешь, это, конечно, это всегда интерпретация. Причем это интерпретация через, в принципе, ты не просто делаешь как бы это там другим языком.
По поводу этой интерпретации у меня есть такое предложение, как бы выворачивание наизнанку, которое уже на самом деле произошло, в том числе и в русской поэзии. Я хочу обратиться к разговору об Аркадии Драгомощенко, стихи которого ты тоже переводил, с которым ты дружил. Он как раз был таким американским поэтом в русской литературе, американским поэтом по-русски, что сейчас довольно нередкое явление в прозе, в поэзии, да, или человек пишет...
Да, в некотором смысле он был первым, да-да-да. Ну, во-первых, я хочу сказать, что у меня сейчас выйдет Драгомощенко книжка в Wesley University Press, должна выйти в январе. Но я в основном редактор. Главные переводчики там Лин Хеджинин, американский поэт, который очень долгое время с ним работал. У них была такая творческий брак, в некотором смысле это можно сказать, с 80-х годов. И Женя Туровская. И они, в принципе, главные переводчики этой книги. Я там написал послесловие, то есть книга готовилась до смерти Аркадия, и, в принципе, должно было быть предисловием, но потом я решил это поставить после его смерти, решил это сделать послесловием. Конечно, потому что все считают, что это такая американская поэзия по-русски, где я, естественно, стал спорить, что это абсолютно не американская поэзия по-русски. И там стал выводить... Аркадий из Мандельштама и Веденского. Именно потому, что все думают, что Аркадий – это там американская поэзия по-русски, я стал писать ну, абсолютно обратно и стал выводить там Аркадия из Мандельштама и Веденского в послесловие. Это, конечно, полемическое такое, такое движение. Но Аркадий еще... Еще очень интересно, как культурный феномен. То есть очень интересно читать то, что люди говорят про Аркадия. Если читать поэтов школы языка...
С которыми он был связан, это американская школа языка.
Да, значит, которые... Ну, там есть абсолютно гениальная книжка, которая, значит, называется «Ленинград», и она написана Лин Хеджинин, Барретт Уоттон, Майкл Дэвидсон и Рон Соломон. И она вышла, по-моему, в 91-м году в Сан-Франциско. Это о том, как они в 89-м году по приглашению Аркадия поехали, тогда это был еще Ленинград. И там очень много таких любопытных моментов. И в частности, описывается с ракурсов нескольких поэтов американских одновременно. Выступление Аркадия, который выступает с более традиционными русскоязычными поэтами. Те идут на полном шаманизме, там тарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарarar американских поэтов. Здесь входит такая смешная, такая триумфальная нота, и они дают его, то, что он читает, они дают его как бы стихи в собственных переводах. Как будто это все абсолютно прозрачно, как будто, они отправились в эту страну, которую в 89-м году, это же вообще было, там ничего не было понятно, да, для человека из Калифорнии, и вдруг что-то свое и родное. И это очень комично. Я очень люблю читать описание старых там европейских путешественников о том, как они первый раз встречаются с индейцами. Или не с индейцами, там англичане, о том, как англичане в 1953 году, в 1553 году попадают в Холмогоры и общаются с русскими первый раз. Да, описывается абсолютно, как встречаются с индейцами. И вот что-то именно из этого описания вдруг проплывает в этой книжке «Ленинград». В моем послесловии я поставил себе задачу все это сильно осложнить. Я осложнил. Я там говорю о грамматике Аркадия, о том, как он пользуется русским языком. Пользуется именно грамматикой, чтобы создать такое говорение, чтобы была иллюзия понятности без понятности.
Но такая тенденция такого увиливания или ускользания от смысла, она была в те годы, когда Аркадий Драгомощенко писал. Этим занимались и концептуалисты московские. А есть такие аналоги в американской поэзии?
Да, вся американская поэзия. То есть вся, в смысле вся экспериментальная. Начиная от Ашбери. Ашбери — это просто, это страница за страницей, когда идет увиливание от смысла или очень-очень... Есть строчка у Эмили Диккенсон, которую как бы все цитируют, которая как бы является в данный момент таким главным лозунгом американской поэзии. Это «telling it slant». То есть не прямо, а наискосок. «Telling it slant». Что вот ты говоришь как бы не прямо, а идешь все время по диагонали. То, что после Ашбери все делают, это, в принципе, есть такое хождение по диагонали.
А не является ли это тем самым тупиком, о котором ты говорил в самом начале, когда ты говорил
это
о том,
что декоративность, да?
Да.
То есть это зависит от того, кто это делает. Я думаю, что 95% времени это действительно так. Может быть, 99%. То, что этому противопостоит, это идея, что нужно называть вещи своими именами, но еще нет своих имен.